Во-первых, я хотела начать все-таки сегодня. Не могу я начать без того, чтобы определить, в какую неделю мы находимся, и поговорить о Тиша Б'Ав. Немножечко, коротко, коротко. Может, на всякий случай кто-то меня слышит, а потом не будет слушать лекции. Поэтому сказать чуть-чуть то, что важно знать. Да? У нас ровно 4 дня осталось до 9 ава. Галит, это беседер, нормально? Я чуть-чуть поговорю о 9-го,
Вы хозяйка встречи, конечно.
Да, здравствуйте. Значит, так вот, и поскольку этот 9-й ав входит не совершенно стандартным образом, он входит через шаббат, поэтому есть немножко разница в законах, и поэтому я хотела вам об этом сообщить, чтобы не было путаницы. Дело в том, что Моцей Шаббат начинается Тиша Б'Ав. Это значит, что между Шаббатом и Тиша Б'Авом нет разделения. Мы не можем выпить стакан вина, как обычно, ну, для разделения между праздником Шаббатом и буднями. Да? Мы не можем. А поэтому есть только одна вещь, которая делается. Во-первых, первое. Есть трапеза перед постом, которая обычно, обычным образом в будний день делается на крутое яичко с пеплом посыпанное. И там, я знаю, там еще что-то, там, значит, кусочек хлеба. Вот это делается. И так делается обычно последняя трапеза перед Шаббат. А после этого мы уже пласкаем ротик и начинаем, и меняем одежду, меняем ботинки на не кожаные какие-то, или резиновые, или тряпочные, что-то такое. И после этого мы уже сидим низко, как полагается, в Шаббат в трауре. Это обычное. А в этот раз это не так. В этот раз нет вот этого крутого яйца, который траурным образом кушается. Наша Суда Мавсекет, наша трапеза последняя перед Тиша Б'Ав, она будет Суда Шлишит. Она будет обычная Суда Шлишит, как обычно делается, так она и будет. Как бы это в Шаббат, и поэтому законов траура там нет. Мы едим Суду Шлишит. После Суды Шлишит значит, проходит то время, которое нужно до того, чтобы звездочки вышли. А после выхода звезд делается одно только благословение на свечу. Из всей авдалы, которая делается, зажигается свеча и делается благословение, как обычно, из нусаха авдалы, из этого формы, значит, разделения на свечу. Морборе аэш. Вот это. И все. И больше ничего. А после этого уже мы перешли из шаббата в траур. И мы меняем одежду, снимаем праздничную шаббатнюю, одеваем обычную, меняем туфли, и уже мы в трауре. Когда кончается пост, когда кончается пост 9 ава, он кончается тоже не совершенно стандартным образом, потому что мы еще не сказали авдалу, которая обычная авдала после шаббата. А поэтому делается авдала, но не на псамим, не на пахнущую зелень. Пахнущее какое-то растение или зелень вообще не участвует в этой форме. Ни до этой шаббава, ни после этой шаббава. Это упускается совершенно. А что делается? Наливается стакан вина, бокал вина, и на бокал вина делается разделение между шаббатом и буднями. Беседа вот такая вдала. Так что я надеюсь, что это понятно. Вот эти четыре вещи, они разные. Теперь и пять законов поста, которые будут мы выполнять 9 ава. Это, во-первых, есть и пить. Нельзя полоскать рот, нельзя чистить зубы. Во-вторых, умываться нельзя тоже, вставая утром или уходя из туалета, нельзя делать, нельзя отъедаем обычным образом, а омывают руки только до кончика, до первой фаланги пальцев. Следующее, нельзя пользоваться мылом, а также мазями, маслами, парфюмерией и подобными вещами, естественно, духами. Нельзя, нельзя носить кожаную обувь любого типа, любого вида, а также запрещены супружеские отношения, и мужу и жене даже нельзя дотрагиваться друг до друга. И сидят, начиная с вечера 9 ава и до полудня 9 ава сидят на стульчиках низких, на скамейках, такие скамеечки низкие или стульчики низкие, или что-то другое, кто-то там какие-то другие вещи низко кладет на пол, и на этом сидят, а уже с полудня 9 ава можно уже сидеть на возвышенных, на обычной высоте. Принято спать тоже обычным образом, необычным образом, а с изменением. Например, если кто-то спит с двумя подушками, он уберет одну подушку, чтобы было пониже. А кто спит с одной подушкой, он будет без подушки. Также 9 ава не приветствуют друг друга, не говорят шалом, не говорят доброе утро и так далее. А кивают головой, как люди в трауре, как люди в трауре. Кто не знает как этого закона и здоровается обычным образом, ничего страшного, отвечает полслова легким поклоном головы, и не как бы не надо переживать, это не проблема того, кто, кому сказали здравствуйте. Люди не знают, многие люди не знают, ничего страшного. Это по поводу законов поста. Читают кинот, плач, траурный плач, кинот Тиша Б'Ава, и читают Могилат Иха, книга Иха. Это написано в Могилот, в сборнике Ктувим обычно есть писание, там обычно есть Могилот, и среди Могилот там есть Могилат Иха, читается. Это Могила о разрушении храма. Мы находимся вот такой самый тяжелый период в году у евреев. И надеемся, что наш пост, наше взывание, наше стенание, наше взывание к Творцу, наша чува, наше раскаяние, наш анализ и наши все, значит, просьбы Творцу вернуть нам храм, в конце концов, приведут к тому, что мы с Божьей помощью достоимся. И должны эти дни, должен этот день 9 ава и самого трагичного дня превратиться в самый радостный в конце концов. Ну, с Божьей помощью будем ждать, чтобы, конечно, мы это удостоились. Все. Сегодня это по поводу Тиша Б'Ава. Я перейду сейчас к нашей теме. Тема была контроль. Мы говорили, что все жизненные ситуации наши проверяют нас на меру контроля ситуациями. По жизни есть очень много ситуаций, в которых мы должны проявить, как мы к ним относимся и как мы реагируем на эту ситуацию, и чем мы, как мы ведем себя в соответствии с напрягающими ситуациями, или даже не совсем напрягающими ситуациями, а те, которые нам не совсем подходят. Например, на работе. На работе, когда начальник... ведет проект. Например, да, на работе ситуация происходит, когда начальник ведет проект к совершенно ясному мне непродуктивному результату. Мне очевидно, понятно, что это неправильно. И это ситуация, которая какая-то может вызвать определенную реакцию, и, как правило, я буду реагировать. Сейчас поговорим об этом. Дома, например, когда муж не партнер, это опять же вызывает определенную реакцию. С детьми, когда ребенка выставляют из класса за плохое поведение, например. И моя реакция на такие события и все другие, она может выражаться различным образом. Она может выражаться гневом, например, на мужа или на ребенка, или на начальника, или на учителя ребенка. Она может выражаться ощущением, желанием поуправлять ситуацией как надо, желанием взять ситуацию в руки и каким-то образом продиктовать, как делать правильно. Или ощущением бессилия, подавленности, беспомощности изменить происходящее. Такого типа реакции бывает иногда до уровня, что человек попадает буквально в депрессию из-за того, что он не способен управлять ситуациями. Это его очень подавляет и создает ощущение полной беспомощности. И тогда он может войти в депрессию, действительно. Это зависит от уровня его желания управлять ситуацией. А есть еще возможность ощущения вины, что что-то произошло не совсем так, как планировалось. Ощущение вины собственной, вины самой своей вины. Ведь я ответственна за результаты происходящего, а оно не происходит. И я чувствую собственную вину. А также обвинение других, что они ведут себя совсем не так, как полагается. И это тоже форма реакции. И вот дело в том, что когда мы реагируем на ситуации, то, как правило, появляется несколько вещей у нас. Умеем ли мы... еще одна возможность, безусловно, еще одна возможность среагировать более не с повышенной, с повышенной, завышенным контролем. Есть такое понятие контроль, контролировать ситуации, а есть понятие завышенный контроль. Так вот, когда мы зареагируем с позиции завышенного контроля, то будут те реакции, которые я сказала. Вот это первое, второе, третье, четвертое. Ощущение вины, ощущение гнева, ощущение подавленности, бессилия, обвинения. И это тогда, когда я страдаю завышенной потребностью к контролю, управлению ситуацией. Смотрите, вот я написала, если вы читали, там, значит, нам надо быть, мы понимаем, что для того, чтобы быть спокойными, мы чувствуем, что, понимаем, что быть спокойными надо, чтобы ситуация развивалась так, как надо, что близкие нам люди должны вести себя, как полагается. И тогда мы начинаем управлять людьми и ситуацией. Об эффективности такого поведения. Смотри, на самом деле эффективность поведения завышенного контроля, она всегда нехороша. Контроль жизни человека, он обычно очень важен. В жизни человека мы с этим сталкиваемся постоянно. Надо контроль над детьми, которые мы должны их воспитывать и направить правильным образом. Надо контроль финансовый, чтобы ресурсы, домашние ресурсы, какие-то другие, не разбазарились так, как надо. Какой-то контроль работы сотрудников на работе в компаниях и так далее. А есть контроль еще разный в семейной жизни, который тоже часто важен. Это, например, самоконтроль, дисциплина какая-то, дисциплина поведения, ответственность. И это очень хорошие вещи и важные вещи. Проблема начинается в том, когда мы пытаемся управлять ситуациями не в среднюю их меру, не в ту меру, которую надо попытаться сделать то, что возможно, и отступить от того, что невозможно. А когда мы берем в руки форсирование ситуации, и мы начинаем заниматься повышенным контролем. Повышенным контролем. Мы начинаем заниматься тем, чтобы указывать повышенным образом другим, что делать и что не делать. Пытаться сменить ситуацию, которая никак не сменяется, или какие-то реакции окружающих людей, которые никак не меняются. Например, мы можем это делать не обязательно через насилие, угрозы или ультиматумы, хотя они тоже могут быть. А мы можем это делать просто-напросто таким контролирующим поведением. Например, решать все время за близких, как надо проводить время. Как надо проводить время и что делать. Нас не устраивает, например, как наши близкие проводят время. Это в наших понятиях это неправильно и неприемлемо, и так вести себя не полагается. А поэтому мы будем указывать постоянно еще и еще, решать, как надо проводить время. Это один из признаков чрезмерного контроля. Есть еще признаки чрезмерного контроля. Это стремиться контролировать разные мельчайшие аспекты жизни человека. Например, человек должен следовать той диете, которую для него выбрали, одеваться определенным образом, как нас устраивает, ложиться спать в то время, которое мне кажется приемлемым и нужным. И как, допустим, складывать свою одежду на своей полке. Да. И понятно, что когда мы занимаемся вот таким повышенным контролем, то всегда будет кончаться такой завышенный контроль взрывом гнева или конфликтом, поскольку у другого это вызывает возмущение и отторжение. Или же нам удалось подавить другого человека, и он скрывает свое возмущение, и он как бы пассивно делает то, что мы ему говорим, но внутри у него копится большое отторжение, и кто не решается сказать. Это значит еще из признаков. И еще признак повышенного контроля. Например, подогревать чувство вины человека. Чувство вины, вы упрекаете человека и говорите ему, что он виноват в том, что он не так делает, как надо. И таким образом, когда мы навешиваем другого чувство вины, то мы как бы манипулируем другим, что он будет пытаться сделать все возможное, чтобы свои грехи загладить. И будет тогда более сговорчивым и податливым. Это часто бывает. Наши дети автоматически иногда с нами делают такую манипуляцию, когда они говорят маме и папе, все мамы разрешают, а только ты не разрешаешь. Или все мамы купили там детям так-то, моим подругам, моим друзьям так-то, а ты не покупаешь. Нам очевидно, что это неправильно, потому что не может быть, что все поголовно всем купили. Кто-то купил, кто-то не купил. Почему ребенок этим занимается? Он хочет навесить на маму чувство вины, чтобы она была более сговорчивая и более податливая и сделала ему то, что он хочет, хотя мама с этим не согласилась. Кроме того, мы часто еще признак завышенного контроля это культивировать у окружающих чувство долга. Все время и еще, и еще, и еще напоминать другим, что близкие вам обязаны и должны, и надо все время чтобы помнили, сколько они вам должны и сколько они вам обязаны. Это все время еще раз и еще раз говорить ему об этом. Кроме того, еще, например, у человека чувство долга, взывать все время к его чувству долга. Ты должен, ты обязан. Можно говорить такие вещи, но в меру. А если мы говорим это еще раз и еще раз, культивируем у человека, у наших близких чувство долга, то это опять повышен, завышенный контроль, которое поведение проблемное. Кроме того, есть еще проявление завышенного контроля. Это требование полной открытости. Мы считаем, что мы должны знать, что у человека с нами рядом живущими нет никакого как бы, личного пространства. Мы не оставляем ему личного пространства. И в частности, например, если мы заглядываем в его сумку личную, такое бывает часто, какая-то личная сумочка. У детей мы иногда можем проверить их портфель, безусловно, но мы им должны с уважением сказать, я сейчас возьму твой портфель, я хочу посмотреть, там учительница сказала, чтобы у тебя был порядок, и я должна проверять время от времени порядок. Надо уважать личность и ребенка тоже. А тем более взрослого, когда бывают иногда жены или мужья, или другие там родители, старшие, больше к старшим людям относятся так, что они проверяют у них, что у них в телефоне и что у них в личной сумке. И занимаются вот такой, как бы отслеживать у него, что у него есть. Оправдание у этих людей есть. Какое оправдание? Потому что им они говорят, а если ты не делаешь ничего плохого, то что тебе скрывать? Но это только оправдание. Это прикрывает это значит неправильное поведение, нездоровое поведение, не оставлять другому человеку, даже ребенку, своего личного пространства, своего личного места какого-то, куда мы не будем заглядывать без разрешения и без специального, значит, без специального разговора до этого. Кроме того, угрозами мы добиваемся повышенного контроля. И это тоже признак завышенного контроля, потому что мы говорим, что если так, тогда будет так. Если не будет так-то, то вот я, значит, ну, типа разрыва девичья фамилия, или там я уйду туда, и будет так-то. Вот это такая форма угрозы, это тоже явно и скрыто, она будет всегда признаком того, что ты любыми способами хочешь получить то, что ты хочешь за счет партнера, за счет другого человека. Это не зависит от того, я планирую действительно осуществить угрозу или не планирую, совершенно не зависит. Эта форма всегда будет завышенный контроль, завышенное управление другим человеком. А есть еще форма такая. Люди поддерживают в окружающих ощущение собственной неуверенности для того, чтобы лучше управлять им. Например, с сожалением или с иронией, или с какой-то, значит, таким вот ощущением говорить, что партнер для него, или партнер, или там, или ребенок, или человек недостаточно талант, недостаточно умен, недостаточно трудолюбив. И я время от времени подтруниваю таким образом над ближним человеком. Опять же, бывает над детьми, бывает над взрослыми, с тем, чтобы поддержать у него ощущение неуверенности. Неуверенный человек, им гораздо легче управлять. Это, опять же, форма повышенного контроля. есть еще поведение, которое мы можем определить. Например, это уже зависит от уровня контроля человека, насколько он занимается завышенным контролем. Легкая форма завышенного контроля – это когда человек все время прокручивает в своей голове ситуации, поступил он правильно или нет, и рассматривает, какие были еще возможности, и рассматривает еще, может быть, что-то было упущено, еще и еще и еще, и развивается чрезмерный самоанализ, и поэтому человек как бы занимается вот этим, хочет управлять ситуацией в ее 100% форме, в 100% как бы размере, и это проблема. Это проблема, потому что у человека он сам себе создает страх совершить неверный поступок, сказать что-то лишнее, что-то неподходящее. Человек здоровой формы контроля, да, самоконтроля, он дает возможность себе, оставляет себе возможность сделать ошибку, совершить неверный поступок, сказать что-то лишнее, что-то неподходящее, ничего страшного. Человек с завышенной формой контроля будет обязательно себя еще и еще заедать тем, что он что-то не так сделал, и будет очень-очень бояться и стесняться своих ситуаций, которые он неверно что-то сделал. Это легкая форма повышенного контроля. Но есть более тяжелая форма повышенного контроля. Это когда, как мы уже сказали, человек включается в жизнь близких и начинает оценивать, критиковать. Кстати, критика – это тоже постоянные замечания, постоянные сделанные замечания, даже если они не очень навязчивые, как в форме в таком. Мне кажется, давай это, но человек все время еще раз и еще раз, если замечания и критика – постоянный элемент взаимоотношениях близких людей, то это значит, человек занимается завышенным контролем над другим. Человек чрезмерно включен в жизнь близких. Он оценивает и критикует их действия, и критикует их поступки, указывает, что и как лучше делать, не лезет их в личные дела и требует отчета, а также навязывает свои мысли и свои видения ситуации. Это средняя форма. Есть еще более тяжелые формы контроля. Это уже тотальный контроль. Не завышенный, как и тотальный контроль. Это наблюдается у людей, когда они начинают думать за своих близких. Такие люди не только навязывают свое мнение, считая его единственным, да, но и сами всеми силами программируют будущее и поведение людей по своим сценариям. Они будут открыто запрещать близким или другим каким-то более далеким, кто позволит, да, о чем-то думать, будут запрещать о чем-то говорить, будут ущемлять при этом совершенно свободу и права другого человека. Это уже тотальный контроль, тяжелая форма. Из крайней стадии тогда человек, это самая тяжелая форма контроля, когда человек сознательно, уже намеренно ищет в словах и поступках другого человека темный смысл, черный какой-то задон, как по-русски говорится, умысел плохой против него. И это уже близкое, это уже стадия близкая, когда человек уже близок к расстройству личности. Он уже не в состоянии адекватно оценивать ситуацию. Это, опять же, об этом много можно было говорить. Я просто говорю, что есть разные стадии, более легкие и самые тяжелые, которые уже близки действительно к расстройству и к проблемам серьезным с психикой. Поэтому вот эти формы контроля, они всегда будут на чем-то сидеть. Это на чем-то сидит. На чем же сидит завышенный контроль? Дело в том, что он сидит, как правило, на трех причинах. В основном на трех причинах. Или на одной из них, или на двух вместе, или на трех вместе. но три причины, почему он будет заниматься завышенным контролем или даже будет переходить к тяжелым формам тотального контроля и так далее. Он может сидеть, во-первых, на врожденном природном стремлении доминировать и управлять. Есть люди, которые то, что на иврите называется штальтаним, которые у них есть повышенная, врожденная дахов склонность к шлита, к управлению, управлять и доминировать. Есть такие люди, и это врожденные качества. Это может сидеть на другом, или и на том, и на другом второе. Это внутренние сложности с доверием. Когда у человека нет доверия на каком-то этапе, детском, как правило, это доверие не создалось, а наоборот, там создалось. Вот там недоверие к окружающему миру, к людям. Ребенок занимается, ребенок, а потом уже взрослый по жизни, занимается, создаются сложности, внутренние сложности с доверием. В этом мы поговорим дальше. И третья причина – это травмирующий опыт, который, как правило, тоже детский, на травмирующем опыте. И когда ребенок, например, видел нестабильную структуру дома, все время пугался скандалов, разрушающих отношения взрослых, от которых он был в полной зависимости, к которому он был полностью привязан, ребенок, у него нет ничего другого, кроме как этих взрослых, которые, с которыми он органично связан и от них зависит, и от них питается всем, и не только питанием едой, а еще и питанием эмоциональным, и считает, как бы из них произрастает этот ребенок. А поэтому, если он все время пугался скандалов, разрушения отношений между этими взрослыми, от которых он был в полной зависимости, он чувствовал, что земля уходит у него из-под ног, и нет прочной почвы для существования этого дома, в котором он растет, в котором он формируется, то тогда он в качестве защитной реакции, безусловно, будет создавать, переносить это потом, создал это в себе такую травму и переносить это на свою взрослую жизнь далее. Поэтому важно знать, что это не только природные данные, что человек управляет, хочет управлять ситуацией, а еще он просто травмирован, у него есть определенная травма, и поэтому он хочет все взять, он говорит самому себе: я в своей жизни все возьму в свои руки, я буду управлять, чтобы все было правильно и стабильно, я буду направлять события. Почему? Или потому, что я никому не доверяю больше, у меня есть проблема с доверием, или потому, что я видел, насколько все нестабильно, поэтому в моей уже жизни будет все стабильно. Это все сидит, это все автоматические реакции человека. Это автоматизмы, которые часто даже неосознанные. Люди очень часто просто не осознают, что они этим занимаются. Не стоит видеть в этом только сознательные манипуляции человека, который намерен всецело подчинить другого и лишить его личного пространства или воли. А это эмоциональная сложность в отношениях, когда раненый человек пытается как бы выжить за счет других людей. И поэтому он действует так, потому что он не умеет иначе. Не умеет иначе, не осознает даже, что требуется иначе. Что еще можно сказать по этому поводу? Кто склонен контролировать? Это безусловно сидит вот на одной, и двух, и трех из тех основных, которые мы сказали. Но есть еще, кто же склонен контролировать завышенным контролем? Во-первых, это люди будут, которые нарциссические личности, которые получают сильное удовольствие от того, чтобы было признание. Они очень нуждаются в любви и признании, и им надо чужое внимание повышенным образом. И им кажется, что только через такое вот влияние и демонстративное поведение, как бы, значит, такое давлеющее, они могут получить желаемое. Не ошибаются, безусловно, это вызывает, наоборот, противоположную реакцию, но человек подсознательно это делает, потому что это его состояние такое. Или это люди, которые боятся хаоса и беспорядка в своей жизни. Или это люди, которые предъявляют к себе и к другим завышенные требования. Особенно к другим. И человек часто говорит о других в таком случае. Это они недостойные люди. Они меня опять меня разочаровали. Ну, им нельзя было ничего доверить и так далее. Такого типа фразы – это, как правило, уже людей, которые всегда завышенные требования к окружающим предъявляют. Кроме того, люди еще боятся, те, которые боятся за то, что их не будут видеть, не будут замечать. И они, если они будут спокойнее и меньше будут контролировать других, то тогда их, на них никто не будет обращать внимания. Это не обязательно нарциссические личности, но те люди, которые неспокойны в своем личном «я» и все время должны каким-то образом действовать. А кроме того, есть еще люди, которые, опять же, все это результаты какой-то травмы пройденной, с доверием или с... Что еще доверие? По поводу доверия тоже интересно рассказать, что по поводу доверия очень часто, когда ребенок растет в системе, что его двоякое отношение к нему. То его любит, то его ненавидит. Или критикует его все время. Или он чувствует, что его не принимают, какой он есть, и видит все время от своих родителей, что его все время еще и еще заставляют быть не тем, кто он. У таких людей вырабатывается вот он недоверие к окружающему миру. Они просто боятся. У таких детей они просто боятся окружающего мира. Они начинают бояться самих себя и бояться окружающих. И поэтому вот эта проблема с доверием, она уже на этом фоне создается. Есть еще несколько причин, но так или иначе вот это отсутствие доверия к себе, доверия к окружающему миру, это, как правило, ведет к тому, что человек обязательно будет заниматься. Это система самозащиты. На самом деле управление, контроль – это система самозащиты. Это проявление внутреннего страха. Кроме того, что есть люди, которые более склонны к этому природным образом, просто более властны, а есть менее. Но если это садится на какие-то травмы с доверием или с нестабильностью, со страхами, травмами, то обязательно будет создаваться вот такой тип человека, который по своей жизни будет постоянно переходить вот эту золотую серединку между нужной формой доверия, нужной формой управления ситуациями и патологической, и лишней, и нужной, разрушающей. Поэтому, безусловно, определенная форма, определенная мера контроля в нашей жизни должна быть. Мы должны каким-то образом чтобы был порядок, мы должны каким-то образом, чтобы был, было как-то с детьми воспитание детей, мы должны, чтобы наши, наш режим был в определенном порядке и так далее. Но тем не менее, когда мы занимаемся этим на повышенных оборотах, когда он зашкаливает, мы переходим в среднюю меру управления, управления ситуациями. И тогда мы обязательно входим в такие вот проблемные формы поведения, которые, безусловно, требуют изменения. Почему? Потому что они приводят, во-первых, к очень плохим взаимоотношениям между людьми. Люди очень тяжело реагируют на людей, давлеющих, манипулирующих, управляющих, пытающихся лишить их личного пространства и личных каких-то своих привычек и своих потребностей, пытаются решить и управляют вот в разных формах, как мы сказали, суперуправления. Это требует вмешательства. Обязательно требует вмешательства. Теперь изменения для того, чтобы не заниматься завышенным контролем. Необходимо, во-первых, любое изменение начинается с того, и решение проблемы начинается с того, что человек осознает существование этой проблемы. Для того, чтобы заняться чем-то, надо признать вообще, что она существует. Поэтому стоит просмотреть себя, занимаюсь ли я завышенным контролем. Безусловно, как вы сказали в начале нашего занятия, что вот эти реакции гнева, вины, удрученности, они обязательно будут сопровождать вот этого человека, который будет находиться в системе поведения с повышенным контролем. Но повышенный контроль начинается не только с поведения, он начинается сначала с мыслей, потому что для того, чтобы изменять какое-то наше поведение, то как бы изменение поведения для него отправной точкой и надо будет формулировать, что требуется другая реакция и другая форма поведения, другая форма действий. Но тогда надо будет проследить свои реакции и попытаться переосмыслить, каким образом я веду себя с повышенным контролем, каким образом я веду себя автоматически. Это автоматизм, который идет из человека, из его реакций. Вот оборонная такая структура у него есть, система самообороны. Самообороны, там он будет автоматически заниматься таким образом. Значит, если он увидит, что проследит свои реакции и пытается переосмыслить, где они, где зашкаливает, тогда он обязательно сможет перейти к следующему шагу. Задать себе вопрос, а как следует вести себя более разумно? Как следует вести себя более сдержанно? Как отдалиться от повышенного контроля? И тогда надо будет проверить, что стоит за моими автоматическими реакциями, какие мысли и какие чувства. Если я думаю, что если я сделаю ошибку, и я буду недостоин уважения, недостоин признания другого человека, эта мысль, я могу ее в себе обнаружить, то это уже будет причина того, что я буду обязательно заниматься склонностью к завышенному контролю. Я буду суперконтролировать себя, чтобы хас и шалом не сделать какой-то ошибки, а если да, то я буду грузиться чувством вины. И поэтому очень важно проверить, какие же мысли, какие подоплеки у меня там есть на моем подсознании. Или мысли, когда которыми я сопровождаю, я не могу никому доверять. никто не заслужит моего доверия, потому что на людей нельзя полагаться. Люди невозможно им доверять, а значит, я должен все взять в свои руки и все управлять. Или что неподходящее для меня поведение других людей, это значит, что они не заслуживают права на вообще вести себя неподобающим образом. Это, видимо, ребенок, который слышал такие фразы в детстве по отношению к себе, он их транслирует внутри себя, он их думает по отношению к другому человеку. Это неприемлемо. Так только сумасшедшие себя ведут, так ведут себя только люди, которые не заслуживают никакого права чтобы вести себя, продолжать себя вести таким образом. Они обязаны измениться. То есть это обязаны измениться, они обязаны вести себя по-другому. Это касается, может касаться очень маленьких вещей. Может касаться того, как человек ест, и как человек пьет из чашки, и куда он ставит свои тапочки, каким образом. Это может касаться очень многих вещей. И тут, безусловно, надо проделать работу. Проверить свои установки. Понять, что есть проблема. Отследить эти установки, отследить свои зашкаливания в чрезмерном управлении ситуациями, людьми и даже самим собой. А если я приведу пример, например, то, что мы сказали с начальником на работе. Если начальник ведет проект к совершенно непродуктивному результату, и мне это понятно, то что я должна сделать и что я должен сделать, чтобы ситуация была или изменилась, или наоборот оставить ее так, как она есть? Что требуется от меня, если я стремлюсь к тому, чтобы моя форма контроля была не завышенной? С завышенным контролем, безусловно, я буду злиться, я буду пытаться начальника все направить в другое русло. А если начальник только таким образом умеет работать, тогда будут большие проблемы, большие конфликты. И, безусловно, от этого не будет хорошо ни предприятию, ни начальнику, ни мне, ни всем окружающим. А поэтому, что да, хорошо бы просто проследить разумно. Могу ли я что-то делать в данной ситуации? Могу ли я повлиять на... поговорить с начальником, выяснить, знает ли он, к какому результату это приведет. А может быть, случайно и я неправильно оцениваю ситуацию. Может быть, я должна буду быть открыта, услышать от него. Вполне возможно, что действительно мне так кажется, что результат будет непродуктивный. А если даже оказывается, что все-таки моя оценка правильная, выяснить или с начальником, или сам собой, в конце концов, после беседы с начальником. А что я могу вообще сделать в данной ситуации? И если у меня есть какая-то возможность что-то, какую-то свою лепту внести, я ее попытаюсь внести без того, чтобы давить или обвинять, или гневаться. Я буду пытаюсь мирным образом внести свою лепту, которую я могу внести. А если я не могу внести свою лепту, то вполне возможно, что надо будет просто отступить и сказать, это не мой выбор, и не моя возможность это изменить, и нечего, не надо никого обвинять. И ты попытался что-то сделать, может быть, и внести какие-то распредложения, но если нет, просто отойти в сторону и дать начальнику вести предприятие, как он понимает. Например, да, и тогда мы будем избавлены и от гнева, и от чувства, и от вины, и от... обвинения других и так далее. Кроме того, например, если это с детьми, когда ребенка, мы сказали, когда ребенка выставляют из класса за плохое поведение. У меня есть и возможности как к этому относиться. Или сердиться на ребенка, или сердиться на учителя, обвинять ребенка или обвинять учителя. А есть, может быть, еще одна возможность, дополнительная, не заниматься этим. В тот момент, когда мы занимаемся этим, это значит, что у нас есть какая-то проблема. Мы берем на себя совсем не ту ответственность, которая должна быть на нас. А что мы можем сделать? Мы можем без обвинения просто выяснить, а что произошло, выяснить с ребенком, а как это было, как это выглядело. И даже если была ошибка учителя, это не значит, что его надо обвинять. Это значит, что можно с ним или поговорить, или, значит, успокоить ребенка и сказать, бывает всякое, ничего страшного. Мы пойдем, значит, поговорим на эту тему, и все будет в порядке. Но не форсировать ситуацию и не заставлять кого-то двигаться против самого себя. Ребенка, если окажется, что ребенок был неправ, надо, конечно, ему сказать, что смотри, стоит тебе научиться в классе, чтобы учитель на тебя не сердился и не выгонял тебя из класса, стоит тебе научиться этому и этому и этому. И опять же, это не значит, что я буду ребенком управлять супер и упрекать его после этого, и еще раз отслеживать, насколько он был как солдатик такой, выстроенный, уштрованный в классе или нет. Не надо. Ребенок имеет право и на свои шалости тоже. А поэтому мы будем направлять ситуацию без лишнего управления, а просто разумным образом, средним образом сказать то, что нужно, отступить там, где не нужно, и оставаться в спокойном состоянии без гнева, вины и там лишних обвинений. Я вижу, что можно, очень важно, важные правила, которые для того, чтобы избавляться от заповеданного завышенного контроля, это только когда мы понимаем, что мы часто нас зашкаливает в этом направлении, то мы хорошо бы определили для себя вообще в принципе, что мы, на что мы можем влиять в этой жизни, а на что нет. Это, в принципе, общий вопрос. И в каждой ситуации все время задавать еще раз вопрос. На что мы можем повлиять в этой ситуации, а на что нет. И для этого очень хорошо воспользоваться пишущими инструментами и записать для себя, разделить лист на две колонки и записать для себя, что я могу контролировать, а что я не могу контролировать, а что не поддастся моему контролю. И тогда, посмотревши на это, нам будет легче оценить трезво ситуацию и понять из всего этого, что единственное, что я смогу способна контролировать, это свои личные поступки, свои личные реакции и свое личное отношение к этим ситуациям. Вот это я могу контролировать. Это я стоит попытаться в этом направлении двигаться. Вообще завышенный контроль или там шлита, управление, это всегда есть как бы определение. Есть внешнее управление, есть внутреннее управление. Если у нас слишком сильные внешнее управление, мы все время пытаемся проявить слишком большое управление, слишком большой контроль окружающими ситуациями, людьми и так далее. Это значит, что у нас внутри уменьшенная мера контроля, самоконтроля. Всегда это будет говорить об этом. Поэтому стоит перевести акцент с управления внешнего на управление внутреннее. Поэтому, когда я оцениваю для себя, по поводу того, что мы сказали сейчас, на что я могу влиять в этой ситуации, на что нет, то я перевожу акцент на управление самим собой. Если я не могу влиять, значит, я просто буду управлять своей реакцией, своим отношением к ситуации. Как мы когда-то говорили на этом занятии, что ситуации мы часто не можем изменить, а вот отношение к ситуациям мы можем изменить. И вот это стоит делать. То есть брать внутренний контроль, внутреннее управление. Управлять своим отношением. Кроме того, это по поводу определить для себя, что мы можем, на что мы можем влиять в этой жизни, а на что нет. И дополнительная вещь, это вполне возможно, нам будет посмотреть, немножко поработать над своим эго. Если я привыкла все время все контролировать и боюсь отдать управление кому-то другому в руки, то надо попытаться посмотреть на окружающее с другой стороны, на окружающих с другой стороны, дать им возможность тоже делать и даже делать ошибки нормально, перевести вот эту руль управления частично другому в руки и не вмешиваться, и не влезать, и не пытаться управлять. Замечательно. Меня спрашивает здесь уже вопрос. Лара спрашивает, можно ли осознавать за собой повышенный контроль, но как от него уйти? Замечательно. Если мы осознаем за собой повышенный контроль, во-первых, отодвинуться от обвинения самой себя. Это не причина говорить, что человек плохой, или обвинять самого себя, или там, что он грубый, агрессивный и так далее. Это просто-напросто понять, что тут нам надо перевести акцент с управления внешнего на управление внутреннее. И поэтому для того, чтобы избавиться от того завышенного контроля, нам надо вот сдвинуться в том, что, о чем я говорю. Каждая ситуация определять, на что мы можем влиять, а на что нет. Постараться определить, что нам очень хочется сейчас взять контроль в свои руки и ни в коем случае не дать, то есть завышенная ответственность еще говорится такое, да, не дать ответственность другому в руки, никакие обязанности не передать. Я все-таки делаю над собой усилия и передаю другому, и делаю над собой усилия дополнительно внутреннее, и потом не пытаюсь все время его прокомментировать и оценивать, дать ему подействовать, как он умеет в той ситуации, которая требуется. Да? И это работа, это определенная работа. Осознавать это и делать. Кроме того, очень важно научиться концентрироваться не на причинах проблемы, а на решении проблемы. Как бы переводить выключатель с того, что мы все время оцениваем причины проблемы и еще раз возмущены, какие возмутительные причины у проблем. А просто говорить, а давай попробуем, что мы можем сделать, а что можем ли исправить сложившуюся ситуацию, и как можно сделать в рамках того реального, что возможно. Переключиться с переживаний на действия. Сосредоточить свое внимание на позитивных движениях своих, а не на оценочных. А позитивных, как бы, вот что я могу? А, вот сейчас получится это. Может быть, маленькое что-то можно сделать. А если нет? Нет. А если да, получится. То какой опыт нам дает наши действия в данной ситуации? Какой опыт? Как у нас получилось? Без того, чтобы заниматься обвинениями. Вполне возможно, что поначалу, я говорю вещи очень коротко, но вполне возможно, что поначалу это будет очень-очень трудно и даже, может быть, выглядит непосильно. Но, тем не менее, после осознавания, что мы больны повышенным контролем, надо начинать работать и переводить контроль из внешних областей на внутренние области. Безусловно, позволить себе расслабиться и дать жизни течь гораздо более таким образом, как она течет, а не брать все время на себя ответственность за то, что происходит. Вы знаете, у кого вся ответственность за то, что происходит, и кто ведет все, что происходит, туда, куда нужно, несмотря на то, что иногда это происходит совсем не так, как нам хочется. Вот только у Творца есть полное управление ситуациями, а у нас есть маленькая возможность что-то сделать. Что мы можем, мы делаем. Я вижу, что у меня уже здесь подключается следующая лекция. Поэтому на этом мы завершим сегодня. В следующий раз, может быть, мы еще более подробно, как бы с примерами, поговорим о том, как справляться с завышенным контролем. Да, видишь, куда?
Да, спасибо большое. У нас есть еще 5 минуток, так что если есть вопросы, дорогие наши слушательницы, можно успеть задать. А я напоминаю, и я в чат послала информацию, и у нас большая просьба поддержать материально наш Zoom-проект и наши уроки. Без вашей помощи нам просто не справиться. Спасибо большое. Есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руки. И можете задавать.
Еще одно маленькое слово, одно я решила.
Да, конечно, скажу,
да, что просто надо узнать, помнить всегда, что когда нам удается избавиться от завышенного контроля, от стремления к управлению всем, к завышенной ответственности и власти за то, что происходит, то только тогда я ощущаю удивительное чувство свободы, освобождения, прекрасное чувство, потому что я вышла из тюрьмы самого себя. Это важно знать. Стоит это мотивация сдвигаться в этом направлении, когда нам удается освободиться от этого стремления. Как в ту меру, в которую возможно. Да, дай, Гаретушка, вопросы, если есть возможно.
Пожалуйста, дорогие наши участницы, задайте вопросы. Но вот мне почему-то, вот я весь урок себя ловила на мысли, что, ну, во-первых, я узнавала себя, да, не знаю, горько в этом признаться или нет, но я очень много себя узнала.
Все склонны к этому, говорит.
Вот. А второе, что я хочу сказать, мне кажется, это ментально вообще нам очень схоже. И, ну, по крайней мере, мне кажется, что мы, ну, все, что вы перечислили, это вот то, как бы, то, как ты себе представляешь хорошего родителя. Хороший родитель – это тот, кто контролирует. Хорошая жена, которая все под контролем. И мне кажется, самая большая проблема – это мы не чувствуем границы, ну, по крайней мере, наших детей. Что, ну, я, наверное, за всех не могу говорить, я могу говорить за себя. Я очень много над этим работаю. И, к счастью, у меня есть очень близкие люди, которые четко понимают границы детей, и этому я у них учусь. Но я чувствую, что мне это очень тяжело дается, просто очень.
Да. Спасибо, Галит. Это сильно трудно.
Здравствуйте. Да. Как можно, надеюсь, что будут еще уроки по этому вопросу, как можно работать с теми, кто имеет этот повышенный контроль? Как с ними быть? Как реагировать, когда они начинают командовать, что-то говорить, свою точку зрения и, как говорится, влияют на человека, который тоже, я тоже имею повышенный контроль, но в последнее время я научилась все-таки контролировать твой вот это состояние, когда я хочу сказать твое слово, и свое слово должно меня услышать. Но иногда это выскакивает, как сейчас сказала Галит, наружу, все равно выходит.
Да, конечно, да.
То есть, получается, может быть, даже я подавила его, может, я даже не подавлять, а может, даже как-то сказать, перестраивать. Вот как это сделать? Нам очень бы нужны были бы практические занятия по этому поводу.
Во-первых, спасибо, очень так здорово все определили и так четко и правильно, как бы очень откровенно. Спасибо за открытость. И действительно, об этом надо говорить. Это работа. Это не то, что прямо взял и изменил. Это еще и еще и еще терапия вот этому качеству. И мы сдвигаемся потихонечку, осознавая, а потом, начиная работать, мы сдвигаемся. Это по поводу самих себя. А по поводу другого, близкого. отказаться, во-первых, от задачи его исправить. Первое. Совершенно отказаться от задачи его исправить. Мы его не сможем исправить. Если он захочет, он начнет исправить самого себя. В тот момент, когда мы откажемся от задачи его исправить, он уже почувствует, может быть, немножечко почувствует от нас вот это вот, что его принимают как есть. И тогда ему станет легче посмотреть на себя со стороны, а не обороняться. Да? Для начала.
Спасибо продолжать. Большое. Продолжать? Все, время истекло. Хотела сказать, продолжайте, но время истекло, к сожалению. Вот. Но, дорогие наши друзья, хорошая новость. Мы встречаемся ровно через неделю. И у нас, надеюсь, не будет технических неполадок, как в этот раз. И мы сразу вовремя начнем, так что не опаздывайте. В 6:30 по Израилю пригласите ваших подруг. Дайте запись этого урока, послушайте, сказать, вау, будет продолжение. Будет интересно, подключайся. И вот, пожалуйста, дорогая Рабанит Мира, еще раз огромное вам спасибо.
Всем легкого поста, хорошего поста. Чтобы мы вот этим постом призвали уже храм сюда, наш мир. Божьей помощи. И до свидания, до встречи на следующей неделе.
Всего хорошего.